Слово на Рождество Пренепорочной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святого Андрея, архиепископа Критского. Снова празднество, и снова я, как добрый учредитель, призываю всех к духовной трапезе, подательница которой Матерь Божия питает своих гостей потоком сладости. И вы, пчелы Христовы, полетав всем потоки сладости, идите отсюда домой, собрав хотя несколько медовых сотов. И кто захотел бы лишиться всего наслаждения, особенно из вкусивших его доброты, если от трапезы, богато убранной яствами, иные отходят не прежде, как когда до пресыщения насладятся угощением, то не покажется ли странным, если кто удалится от всей царской трапезы прежде вкушения находящихся на ней таинств? А трапеза – это действительно царская, и царица происходит из царского семени. Посему придите снова, возлюбленные, примите наше слово, возводящее вас к той цели, с которой в прежних словах я весьма пространно и ясно говорил, что Христос происходит от корня Давидова. Если же доказано это, то становится совершенно ясным и то, что и родивший его по плоти есть отрасль того же корня, и излишне приводить новые доказательства сего. Чтобы, однако же, показать лживость иудеев, поносящих истину, мы посильно докажем, что и сама Дева от того же корня Давидова. Для сего воспользуемся родословиями по Луке и Матфею, из которых одно идет обратным, а другое прямым порядком. Укажем соединение, происшедшее в родстве предков Иосифа, и ясно покажем образ того, что сама Дева произошла от Давида, ибо выше всяких попал вооружиться против богоборных языков и замкнуть уста всем рыкающих на нее. Итак, уповая на Духа Святого, получающего всякого человека ведению, приступаю к предмету. В древности имел силу тот закон, что никто не мог брать себе жену иначе, как из-за своего колена. А что это правда, выслушай слова самого закона, гласящий так. «И заповедал Моисей сыном Израилем по повелению Господню глаголя, да не превратится наследие сынов Израиля в хат племени в племя ино, яко киждо в наследие племени отечества своего женитеся имут сынови Израилевы, и всяко тщи у жечествующая наследие от племен сынов Израилевых, единому сущих от сонма отца я, да будет жена, як уже повеле Господь Моисею». Числа 36 глава, 5, 7, 8, 10 стихи. Разумеется, это соблюдалось до времени, ибо пока процветало иудейство, имел силу Моисеев закон, у них не было ни одного обычая, который не получил бы значения от закона. Но с тех пор, как оно начало клониться к падению и постепенно уменьшаться, они стали жить некоторым образом по-язычески и ставить ни во что великое дело, хотя и закон предписывал, и пророки провозглашали, и почти все Писание свидетельствовало, чтобы они не нарушали узаконенного. Итак, когда иудеи разными способами были наказываемы и мучимы Богом за то, что они отступили от отеческой веры и дошли до крайнего нечестия, ибо и город был окружен осаждающими, и святыни попраны нечистыми и преступными ногами, и сам народ страдал от грабежа, отеческая земля была опустошена, они отведены в чужую страну, представляли жалкое зрелище для видящих и слышание для слушающих, и со всех сторон подверглись страшным бедствиям. Тогда уже не могло быть попечения о том, чтобы разбираться в родах, поскольку весь народ был подавлен тяжестью ежедневных бедствий и несчастий, и колена, слившись, потеряли каждое свое преимущество. Однако не совсем исчезло достоинство всего славного рода, ибо его значение для колен, как некие реликвии, переходя по наследству, оставалось до самой всехвальной девы, всей единой в женах, обрученной мужу, матери и девы. Хотел бы я, блаженный Матфей, знать, почему ты в родословиях своих разногласишь с Лукою? Нисколько ответствует одаренный высочайшим умом для писания божественных дел Матфей, прежде мытарь, а ныне истолкователь тайн. между нами нет никакого разногласия, ибо тот, составляя повествование в обратном порядке, пропустил естественных отцов, помянув лишь отцов по закону. Я же сделал ясное упоминание об отцах естественных. Каждый из нас, как вдохновенный одним и тем же духом, признает слова другого, ни в чем не изменяя их. Но, возлюбленные, тщательно рассмотрим ряд родов, изложенный каждым, и здесь поймем и пойдем разрешение вопроса. Итак, по гласу евангелиста, точность родословия обнаруживается двумя видами родов – естественными и законными. Матфей, начиная свой труд, говорит: «Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамля». И его слово идет и далее, простираясь до обручника Девы. Матфея, 1 глава, 1-16 стихи. Лука же, после явления Христа в крещении, пишет так: «И той бе Иисус, яко лет 30, начиная сы, яко мним, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левин, Мельхиин». И далее, восходя вверх, до сифов Адамов Божий. Лука, 3 глава, 23-38 стихи. Конечно, всякому известно, что Писание обычно называет законными отцами тех, которые, хотя умерли без детей, однако по смерти имели сыновей через потомство, рожденное от семени брата. Наоборот, естественными тех, которые, во-первых, родили себе сынов из-за своего семени для продолжения рода. Иногда же, если их братья умерли бездетными, дали им наследие от заместительного семени. Таким образом, один из евангелистов, упоминая лишь об отцах естественных, прошел молчанием законных, а другой, умолчав об естественных, нарочито упомянул о законных, и всем ни один не уклонился от правды. Не будет приличным припомнить здесь древнее свидетельство многоученого мужа Африкана. Оно таково: у считающих роды от Давида через Соломона третьим от конца оказывается Матфан, родивший Иакова, отца Иосифа. От Нафана же, сына Давидова, по евангелисту Луке, третьим от конца оказывается Мелхи. Так как у нас главный предмет Иосиф, то надобно показать, как тот и другой, по сказанию Писания, был его отцом, то есть Иаков, который вел род от Соломона, и Илий, который от Нафана. Матфей и Мелхий, взявшие по очереди одну жену, произвели единоутробных братьев, ибо закон не воспрещал, чтобы жена, потерявшая умершего мужа или отверженная, выходила за другого. Есть предание, что Матфан, ведший род от Соломона, прежде родил Иакова, а когда Матфан умер, то Мелхий, ведший свое происхождение от Нафана, взял вдову, бывшую из того же колена, хотя из другой фамилии, и получил от нее сына Илия. Посему Яков и Илий были единоутробными братьями из двух разных фамилий. Из них один, то есть Яков, когда брат его Илий умер бездетным, взяв замужество его жену, принял от него третьим Иосифа по естеству своего сына, по закону же сына Илиева. По всей этой причине Матфей, передавая родословие, говорит: «Яков ради Иосифа». А Лука в обратном порядке говорит: «Си, якомним, сын Иосиф, Илиев, Мелхиин». И при таком деторождении он замалчивает слово «ради», восходя до Адамов Божий. Лука, 3 глава, 38 стих. Таким образом, Иосиф был сын обоих, Якова и Илия. Если же так передается родословие Иосифа, то явно, что и сама Дева Богородица Мария из одного с ним колена, поскольку по закону Моисееву одному колену не дозволялось смешиваться с другими, ибо закон постановлял, чтобы каждая девица из колена соединялась браком с одним из того же колена, дабы наследственный удел как-либо не перешел из одного колена в другое. Поэтому, если кто потребует, чтобы родословная самой Девы была передана особенно, тот будет несправедлив, так как закон никогда не позволял и не повелевал этого. Где у древних найдется родословная жены, когда они выставляли в родословиях преимуществующий пол? И не наше дело исправлять древние установления и вводить новые обычаи, ибо незаконно переставлять пределы вечные, которые положили отцы наши. Однако не будем уклоняться от того, что изложили ранее. Если истину говорит Моисей, освящая то, что означено в памятниках Писаний, а он, несомненно, говорил истину, как усты к устам, беседовавшие с Богом, который есть истина, то будет доказано и то, что богопризванная Матерь Божия происходит из того же колена, из которого и он и муж, обручивший ее по неизреченному домостроительству, то есть Иосиф, как известно, бывший из колена Давидова. Если с нами согласятся, что он происходит из семени Давидова, то необходимо будет признать, что и обрученная ему была из того же колена, ибо ангел, явившийся в видении ему, удрученному печалью души по причине непраздности, сказал: «Иосифе, сыне Давидов, не убойся приятия Мариам, жены твоей». Матфея, 1 глава, 20 стих. Итак, не погрешили Моисей и Давид, тот, запрещая коленам смешиваться между собою, а этот, с клятвою пророчествуя, что Христос произойдет от чресл его. Таким образом, мы ясно утвердили словом, что Христос родился от Иуды и Давида. Но и другим способом из древних писаний попытаемся представить доказательство этого. Из того, что совершено Христом, для большинства осталось нечто неизвестным, как благоразумно умолченное современниками, а именно то, что было сделано им до крещения, также образ жизни, введенный им до 30-го года. Одним из тех чудес, которые сокрывались молчанием, было его происхождение, которое в то время, как он принимал человеческое естество, за исключением немногих, было неведомо никому, как в одном месте говорит святый муж Игнатий. И от князя века сего было сокрыто девство Марии, также и о рождении, равно как и смерть Христова. Три таинства, достойных громкого возглашения, совершились в молчании. Посему не без причины о рождении Христа от Духа Святого было умолчено пред народом, и Иосиф взят вместо отца, и потому, как было прилично истине, он считается за отца младенца. Ибо если бы этого не произошло, то отрок был бы признан не имеющим отца, как не имеющий родословной с отцовской стороны. Итак, дивные евангелисты по необходимости тогда составили родословную Иосифа, ибо если бы, пропустив его, они оставили родословие его Спасителя по материнской стороне, то это не только было бы неприлично, но было бы и чуждо обыкновению Писаний, потому что никогда ранее не было родословия по женской линии. И, ведя род Иосифа от Давида, евангелисты удобно подтвердили вместе с этим, что и Дева Мария произошла от Давида, то есть через жениха, показывая и рода невесты по закону Моисееву, который был приведен нами ранее и который гласит: «Не переходите из колена в колено, ибо каждый должен быть привязан к уделу колена отцов своих». Книга Числа, 36 глава, 7 стих. При этом всякому известно, что Иосиф был праведен и вел жизнь согласную с законом, живя по предписаниям закона. Он, конечно, взял жену не из чужака, а из своего колена. Она же была от Иуды, из того же рода и народа, то есть от Давида, потому что таковы были постановления закона. Посему, если Иосиф происходит из колена Иудина, из удела Давидова, то неестественно ли, чтобы и Мария происходила из того же колена, из того же племени, от которых вел род Иосиф? Приведенный закон ясно заповедовал не вступать в брак с членами другого колена, напротив, ясно предписывал сожитие с членами удела и племени своего колена. По этой же причине и славная сия дева была от семени Давидова, почему и передается родословная жениха. И подлинно, если по апостолу глава жен муж, и по предписанию закона двое будут одно плотью, Ефесянам, послание 5 глава 31 стих, и обрученная, нарушив верность мужу, подлежит суду за прелюбодеяние, как ставшая уже телом мужа и приписавшая его себе как главу, то как, когда составляется родословная главы, не сопричислится к ней и тело? Таким образом, и отсюда надо справедливо заключить, что дева присоединена к родословию Иосифу, и что она происходит из того же колена, даже является родившейся из племени и фамилии Давида. И Гавриил, благовестие ей, пророчески говорит, между прочим, «И даст ему Господь Бог престолы Давида, отца его», научая нас этим тому, что праотцем, имеющего родиться от нее, был Давид. Иначе прилично ли было бы ангелу употребить эти слова к святой деве, если бы он не признавал и ее, произошедшего от Давида? Если бы она не происходила от Давида, ангел не сказал бы ей, и даст ему Бог престол Давида, отца его, ибо дева, исповедовавшая, что он не знает мужа, не знавшая, что значит, что зачнет от Духа Святого, с основанием могла бы спросить, если бы ангел не говорил с дочерью Давида, спросить, какого отца. Отсюда справедливо было сказано Лукою, взыди же Иосиф от Галилеи из града Назарета в Иудею, во град Давидов, и же нарицается Вифлеем, за ней быть ему от дому и отечества Давидова, написатися с Марией, обрученную ему женою, сущую непраздную». Лука, 2 глава, 4-5 стихи. «Ибо мы должны читать это место не в том смысле, будто Мария сопутствовала Иосифу, чтобы только вписать свое имя, но в том, что я на месте с Иосифом происходила из дома и рода Давидова». Оснований для такого толкования мы имеем в сказанном выше. Итак, с очевидностью показано, что не напрасно евангелистами предречено родословие Иосифа, через что становится известным необходимость происхождения от Давида Девы и предивным чудом рожденного от нее Христа, предвечного Сына Божия. И кто пытается противоречить всему, тот скорее изострит жало языка против самого себя. Нам же, коим дарованы благодать и истина, нельзя по Писанию исследовать ничего более того, что сказано нами. Я же ти повелено сия разумевай и крепших себе не испытуй. Сирах, 3 глава, 21-22 стихи. Пойми же, иудей, силу сказанного и не сражайся с истиной. Отвергни сумняющуюся мысль и ходи во благодати без всякого сомнения. Ею ты будешь освобожден от керма буквы. Сними покрывало, прими чистый свет написанного, выйди из тени, прими нагую благодать. Приступи к истине без всякого сомнения. Хвали и проповедуй постановившего так. Скажи, как Моисей. «Сей мой Бог, и прославлю его, Бог отца моего, и вознесу его». Книга Исхода, 15 глава, 2 стих. Так можно мыслить и учить и тебе, и всякому желающему. Нам же, на коих твердо назнаменился свет истины, некогда изыскивать большего, когда истина доказана весьма ясно. Неприлично, непристойно, чтобы желающие праздновать и торжествовать обращали свои речи в исследования, но пусть слово идет к цели и возвестит таинство дня, стоящего внутри дверей и произносящего к нам радостное изречение. «Радуйтесь и взыграйте, ибо пришло ожидаемое». Пред дверьми воззвание к прежнему состоянию, пред дверьми искупление, в руках спасение. Как и каким образом воспоем песнью Давида, говорящего «Бог яве приидет» Псалом 49. Откуда же приходит и как? С неба, бесплотно. Как мы по естеству и по виду. Как мы по естеству и по виду. А как может быть это, если только не воплотится Бог подлинно? Бог не может быть зрим в нагом божестве, если, соединившись с нашим смешением, он не станет подобный нам, кроме греха, приняв человеческое естество. Не ясно ли, что Господь твари ради всей твари соединяется с тварью, дабы спасти тварь? Где и как? В девственном вместилище, при конце времен, когда пришествие его Спасителя было предсказано Давидом. И это есть празднуемое ныне Рождество Девы, преддверие праздников и начало таинств «Я же о Христе», поскольку прежде должна была уготовиться палата, а потом прийти царь, прежде должны были явиться царские пелены, а потом произойти царственное дитя, и, наконец, прежде должна была распуститься глина, а потом явиться горшечник. А потому божественный муж Иоаким и супруга Иоанна призванные Богом, справедливо приняли плод молитв, всю царицу естества и начаток нашего смешения. Рождество, которое мы празднуем, пелены, которые почитаем, поклоняясь возостановлению нашего рода, ибо ныне сродный нам принимает начало обожения. Ныне разрешаются узы прежнего неплодства, не имевшая детей, становится матерью, бесчадная оказывается родительницей прекрасного чада, и радуется Анна, питая грудью девственное дитя. Ныне преграждаются пути бесплодия, и зачатие неплодное предупреждает чудо с девой. Ибо если великое дело то, что рождает неплодное, то не тем ли более удивительное, что рождает дева, и родившая ныне не осталась неплодную, и родшая безмужно снова прибыла девою, не быв растленно утробою и избежав свойственного матерям. Но одно случилось прежде, другое после, и первое было прообразом второго. Нужно было, чтобы тот, через кого все и в ком все, как Господь природы, показал на праматери свое чудо, соделав ее из бесплодной матерью, а потом в матери изменил законы природы, соделав деву матерью и сохранив знамение девства. Таково Рождество Девы, таково откровение и конец сокровенной тайны, избавление всего рода человеческого, которым посвящены мы, сидевшие во тьме и тени смертной, и просвещены неприступным светом с высоты возосиявшего нам Христа Иисуса, владыки всех нас и Спасителя Бога. Ему слава, честь и держава с обезначальным Отцем и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.